Знать-то живой, шо? Мысли с трудом шевелились в избитой голове. Глядишь, так до Троицы доживу. Отец Иоанн попытался улыбнуться, но от боли лишь слегка дернулись уголки губ. Боль сковала все тело.
«Васьк! Гляди, очухался! Слышь, Вась, стряхни эту мерзоту с моего пинжака, замерз я что-то!»
Сильные руки взяли и отбросили отца Иоанна на бетонный пол.
«На, Павла, не мерзни!»
— послышался грубый голос Васьки.
«Во, паскуда! Весь пинжак измазал! Дышит и шо, глянь!»
«Да пес с ним! Все одно сдохнет!
Вон и как мутузили его на медне! Уснуть не можно было до утра, только утром малость киморнул!»
«Да этого-то да ладно, за дело! Он супротив советской власти попер! А нас-то с тобой по что взяли, а, Вась? Мы ж свои, советские!»
«Да не скули, разберутся!»
«Может, энтого грохнем? Может, выпустят, а, Вась?»
«Оставь!» «Сам окочурится!»
Сознание то уходило, то возвращалось. Когда отец Иоанн приходил в сознание, то слышал лишь матерную ругань. Тело никак не хотело повиноваться. Любое шевеление приносило острую боль, и снова голова проваливалась в забытье.
«Батюшка! Отец Иоанн! Благословите!»
Услышал детский крик у входа в храм отец Иоанн и оглянулся. К нему бежала Тамара. Платок слетел и бился от ветра на худеньких плечиках. Апрельская слякоть брызгала из-под огромных сапог во все стороны.
«Тихо, тихо, дочка, не поскользнись!»
Разведя руки в стороны, останавливал ее отец Иоанн.
«Я с коровника иду, а тут, гляжу, батюшка в храм идет. Я и в поле полетела!»
Задыхаясь, тараторила Тамара.
«Боялась, не поспею!»
«Бог благословит!» Осеняя Тамару крестом, изрек отец Иоанн. «Ты сегодня кушала? Вон прозрачная какая!»
«Где?»
Тамара принялась себя разглядывать. «Умывайся и айдай на вечерню», — улыбаясь, сказал отец Иоанн и погладил растрепанные Томины волосы. В храме было особенно тихо и умиротворенно. Слышно было лишь жужжание первой проснувшейся мухи. Муха нехотя летала под сводами храма, то жужжа, то снова затихая, словно стараясь не мешать божественной службе. Прихожане и монахини, стараясь не шуметь, ставили свечи и прикладывались к иконам и крестам, чтобы успеть до начала службы. Чтец монотонно читал молитвы. В воздухе парил сладкий запах ладана, храм был полон. Тамара всегда старалась стать поближе к клиросу. Ей очень нравилось, как поют певчие, и в своих детских мечтах она всегда пела на службе. Отец Иоанн, встав перед царскими вратами, затянул густым басом:
«Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков!»
«Аминь!»
Благословенно раскатилась по храму.
От удара сапогом по спине отец Иоанн пришел в себя.
«Господи! Прямо с небес на землю!» — пронеслось в голове.
«Что, жив еще? Тащи его, брат, на допрос!» «Вась, опять энтого понесли! Сегодня добьют!» —
злорадно заскрипел уже знакомый голос.
«Че скалишься, Павла? Башкой думай! Скопытится одной пайкой меньше! Заголодуем!»
И то правда, кабы не забили. Комната для допросов, куда притащили отца Иоанна, была наскоро замыта от крови предыдущего горемыки. Кровь настолько впиталась в полы стены, что уже не смывалась никакими усилиями. За столом сидел следователь, каждый раз разное. Подумал отец Иоанн, видать, работы много. Следователь
Круглолицый лысоватый мужчина средних лет курил папиросу. Глядя отсутствующим взглядом на отца Иоанна, поправлял пенсне. Задавал вопросы. Имя, фамилия, за что задержаны, всем своим видом показывая усталость, вытер салфеткой жирные губы и, бросив ее на пол, продолжил. «Вы согласны с предъявленными обвинениями?» Девчонка-машинистка сосредоточенно настукивала каждый заданный вопрос на машинке. «У вас есть что сказать, свое оправдание?» Не дожидаясь ответов, продолжал следователь. «Наденька, пишите. Сотрудничать со следствием отказывается, в содеянном не раскаивается, подельников не сдает». Слова следователя уносились все дальше и дальше. Отец Иоанн снова терял сознание. Рядом на кровати в их старом отцовском доме сидела мама и поглаживала его кудри. «Где ж ты так ушибся-то, Ванечка?» Иоанн попытался что-то ответить, но не мог. Его скулы свела судорога, в горле стоял тяжелый ком, мешающий дышать, из глаз хлынули слезы. Это была мама. Это действительно мама, которой нет на белом свете уже 20 с небольшим лет. «Не плачь, Ванюша, все скоро пройдет». Снова ласковый мамин голос, который ни с чем не спутать. «Мама, ты не умерла?» «Ты же знаешь, сынок, что умерла». «И я умер?» «Нет, ты пока в гостях». «Как ты расскажи, как я скучаю по тебе, милая мамочка? Как мне тебя не хватает?» Из глаз Иоанна бежали крупные слезы. Они сидели на краю кровати, крепко обнявшись и всхлипывая. «Не время, сынок, не время. Тебе нужно уходить». «Куда?» «Я не хочу, я хочу с тобой. Я не пойду никуда. Можно мне остаться?» Отец Иоанн с надеждой вглядывался в любимые мамины глаза. Глаза мамы вдруг стали серьезными, даже несколько строгими. «Нет, Ванечка, у тебя есть дело на земле. Возможно, это самое важное дело всей твоей жизни. Тебе пора». «Но, мама, что за дело такое, что снова разлучает нас с тобой? Не переживай. Скоро встретимся. Тебе нужно невесте помочь». «Какой невесте, мама?» Мама исчезла, а боль возвращалась. Он снова лежал на бетонном полу камеры. Рот и нос был залит запекшейся кровью. Все тело гудело от боли. Видимо, опять знатно потоптались, в чувство приводили. Подумал отец Иоанн. Тут же вспомнилась мама. Ее слегка грустные глаза, ее взгляд, полный материнской любви, овал лица, слегка вьющиеся светлые волосы, спадающие с плеч. «Ох, мамочка, зачем я здесь? Зачем эти пустые муки? Ох, мамочка, почему Всевышний не дает мне умереть? Что я могу в этом бренном мире? Я уже никто. Меня смешали ни с чем. Меня изживали и выплюнули на этот бетон, на котором я даже не в силах повернуться от боли. Кого я могу спасти? О чем ты, мама?»
«Слышь, Павла! Эй, проснись, Тюфя! Чё? Чё тебе надо? Отвали, Васёк!» «Да ты чё, рамсы попутал? Сгребай кости, иди, чё скажу!» «Да говори, чё, энтого трупака чураешься?» «Чё-то стрёмно при нём. Ладно, вертухай маляву передал. Сегодня к нам в хату монашку закинут на перевоспитание. Шибко, говорят, строптивая, никак не хочет сотрудничать со следствием». «Чё с ней делать-то? Чё-чё? Сказал, только не убейте, мол, молодая еще пригодится. А нам водки обещала, завтра на волю отпустит».
Теперь отец Иоанн понял все. Понял, о какой невесте говорила мама. И еще он понял, что помочь ей совсем не в силах. не может не то что встать и дать отпор двум здоровым молодым парням, а даже закричать не в силах. От бессилия снова свело скулы. Казалось, что остатки зубов сейчас разлетятся на мелкие кусочки. Каждый удар сердца отзывался в ушах пудовым молотком. «Господи, что я могу? Как мне спасти девицу от позора и побоев?» — зашептал, еле шевеля разбитыми губами, отец Иоанн. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти». Сознание снова куда-то провалилось. Отец Иоанн всеми силами старался удержать себя в молитве. «Беззаконие мое от греха моего очисти». Боль ушла. Та страшная боль, не дающая ни дышать полной грудью, ни даже говорить, ушла. Перед глазами отца Иоанна то появлялись, то снова исчезали люди. Люди были разные. Одни в светлой радости обнимали отца Иоанна, дарили цветы, поздравляли с Пасхой Христовой, другие, как бы пряча свои лица, издали наблюдали, курили и скалились. Нет, не улыбались, а именно скалились с какой-то ничем не прикрытой злостью. Чувства разрывали сердце. Светлая пасхальная радость сменялась чувством острой опасности. Отцу Иоанну хотелось обнять всех прихожан, закрыть собой, чтобы никто и ничто не могло омрачить это небесное счастье. По коридору послышались гулкие шаги солдатских сапог. Отец Иоанн, собрав остатки сил, повернулся лицом к дверям. «Господи, отведи! Неужели началось это беззаконие? Не остави нас!» Мысли летели в голове, как пули. Заскрипел металл ключа в замке камеры. Двери, заскулив, как придавленная дворняга, открылась, и в камеру влетело кем-то силой брошенное тело в монашеском обличии. Тело долетело прямо до отца Иоанна, и они чуть было не ударились лбами. Выглянув большими синими глазами из-за завеси длинных каштановых волос, сразу соскочила и, отбежав в угол, закрыла лицо худенькими ручонками. «Настя! Господи, помилуй, это же Настенька!» Мысль раскаленной пули прожгла голову. «Нате, веселитесь! К утру должна быть как шелковая!» — крикнул из коридора грубый голос и закрыл тяжелую дверь. По коридору раскатился дикий смех, разбавляемый грязной бранью. Своих соседей по камере отец Иоанн только что смог разглядеть со спины. Один крепкий рослый детина в тельняшке с бритым затылком и огромными кулачищами. «Василий», — подумал отец Иоанн, сопоставляя его с грубым густым голосом из разговоров. Другой щуплый, но длинный, шарфом на шее, с видом часто болеющего человека. Павел решил, отец Иоанн. Оба стояли спиной к нему и таращились на подарок. Было видно, что в такой ситуации оба оказались впервые и не знали, с чего начать. Этой минуты замешательства хватило отцу Иоанну, чтобы принять единственное решение. «Господи, не остави нас грешных!» Ему казалось, что он кричал эти слова, а на самом деле со свистом вырывались лишь отдельные прерывистые звуки. Ему удалось таки встать на колени, и, перекрестившись обезображенной рукой, он начал: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его». В этот раз каждое слово звенело натянутой струной и огнем горело на ночном небе. Ему казалось, что он четко выговаривает каждую букву, и по камере разносились лишь всхлипы да стоны. «И добежит от лица его, ненавидящий его».
«О, энтот очухался, слышь, Вась?
Не ссы, дед, тебя оставим, малеха». Василий подошел к девице и сорвал с нее одежду. Перед глазами отца Иоанна стояла Настя, девица, достойная лучших полотен художников Серебряного века. Молодость горела во всем ее нетронутом теле. Волнистые каштановые волосы спадали до поясницы. Огромные, ярко-голубые глаза светились, как кусочек неба в серой бетонной камере. Не было ни единого изъяна в этой молодой прекрасной девочке. Яко тает воск от лица огня, да исчезнут. Лилась молитва из разбитых уст отца Иоанна.
Ты кого приволок, паскуда? Эй, вертухай, сюда иди! Гляди, Вась, какое чудовище! Мы так не договаривались, она ж всю хату изгадит! Паха, она гниет вся! Это чё за дела?»
На крики прибежал кайнвойный.
«Что шумим? Слышь, уводи ее отсюда, уводи, говорю, я того сейчас самого тебя порешу! Ее ж расстрелять надо, она ведьма!» «Нет, живьем закопать, да, Вась? Гляди, вся в язвах!»
Ничего не понимая, конвойный посмотрел на девочку. «Одевайся.
А вы, придурки, сами завтра и закопаете ее. Да запросто, да, Вась? С удовольствием!»
Девочку увели. Отец Иоанн упал без сил. «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» Проскрипел отец Иоанн и провалился в забытье. Незаметно наступило утро. Отца Иоанна, видимо, до времени оставили в покое. На допрос никто не вызывал, зато Василия с Павлом повели закапывать девицу. «Помилуй нас, Боже, со святыми упокой», молился отец Иоанн. Василия и Павла вывели за тюремный забор. По грязной скользкой тропке они спустились подальше от забора к реке. И здесь уже все было готово. Вырыта ямка, у ямки, съежившись, от холода стояла ведьма, охраняемая караулом и следователь. «Ну что, стреляйте да за роем!» — заворчал Василий. Следователь выкинул окурок, смачно харкнул, посмотрел на заключенных каким-то ядовитым взглядом и молча отошел. Полюбовавшись весенней рекой, подошел вплотную к Василию и прямо в лицо прошипел. «Хотел закопать? Закапывай!»
«Как? Она жива еще!» — заскрипел Василий.
«Хочешь выйти на свободу? Закапывай, падла!» — рассвирепел следователь. Девицу раздели, связали и бросили в яму. Подойдя к яме, Василий с Павлом увидели девочку невиданной красоты с небесно-голубыми глазами. Она лежала в грязи на дне ямы и, глядя в небо, чуть заметно улыбалась. Караульные передернули затворы винтовок. «Слышь, Вась, не закопаем нам хана. Давай рой». Впервые за долгое время у Павла с Василием лились слезы. Сточенные, сияющие зеркальным блеском от постоянной работы лопаты сегодня с трудом месили мокрую глину. Накрапывал дождь, изредка переходящий в снег. Ноги и тело девочки уже были закопаны толстым слоем глины. Но ни Василий, ни Павел не могли бросить грязь на это прекрасное лицо. Эти большие голубые глаза, эти выразительные губы, которые не проронили ни слова, только чуть заметно шептали какие-то слова, изредка улыбаясь.
«Эй, вертухай, шмальните кто-нибудь, невозможно же! Сейчас сам с ней ляжешь!»
Выплевывая окурок, рявкнул конвойный. Василий с Павлом уставились в глаза девочки. Руки не хотели слушаться. Казалось, пролетела целая вечность. Но тут снова залязгали затворы. Послышался матерный вой следователя, и они, скуля и скрипя зубами, закончили работу. В камеру шли молча, стараясь не смотреть в глаза друг другу. Каждый лег на свою шконку, отвернулся и молчал. Вертухай принес литр водки и сказал, что завтра они выйдут на свободу. К водке никто не притронулся. Друзья лежали, уткнувшись глазами в истертую стену, и каждый думал о своем. «Как я мог сотворить такое?» —
— шептал Василий, изредка вздрагивая, вытирая крупные соленые слезы. «Что же такое с нами стало? Звери дикие не творят такого, она ж, наверное, такого же возраста, как дочка моя Анечка. Любимая моя доченька, которую я с рук не спускал, кабы где не запнулась, да не обожглась. А если бы это была она, я бы тоже закопал. Пустая моя дешевая, трусливая душонка, как я себя ненавижу. Да что ж это с нами творится, что у меня в груди? Разве не сердце? То сердце, которое огнем горело от любви, где оно? Разве для того я давал присягу Богу, царю, Отечеству, чтоб сейчас казнить невинных и безгрешных? Господи, Господи! Прости да помилуй, не остави!» И только изредка вздрагивала широкая мужицкая спина и слегка шевелилось плечо, вытирая слезы. «Это что ж такое творится-то?» Нервно ворочился на шконке Павел. «Меня, как последнюю паскуду, заставили убить человека. Да ладно бы человека, но связанную девчонку. Это я, Павел Гаврилыч, с которым за руку здоровались все художники, поэты, музыканты столицы, сын помощника прокурора. Как я мог извозюкать свои руки в невинной крови? Да они не имеют права, я буду жаловаться. Я буду писать другу своего покойного отца, прокурору Москвы. Их всех накажут. Так а как писать? Дорогой дядя Вова, нет. Как-то непредставительно. Уважаемый Владимир Валерьянович, с поклоном прошу вас в память о моем отце принять решительные меры, дабы наказать следователя и конвойных, заставивших меня убить невинного ребенка. Какая чушь! Павел возился, то укрывая своим пальто, то сбрасывая его на пол, то закуривая, то туша папиросу. Завтра выйду на волю, каждый встречный будет тыкать пальцем. Наверняка уже весь город знает. Обложили, как кабана, паскуды продажные, чтоб меня, да как последнего палача. Павел встал, замахнул в водке, но стало только хуже. Теперь он уже не мог лежать. Он бегал по камере из угла в угол и что-то все бубнил себе под нос. Наступило следующее утро. Отец Иоанн проснулся от непривычной тишины в камере. С трудом открыл глаза и ужаснулся. Василий и Павел висели, подогнув ноги, на своих шконках, повесившись на удавках из портянок. Уже через час отец Иоанн сидел в кабинете следователя и слушал приговор. Машинистка все так же обыденно с каменным лицом настукивала на машинке каждое слово следователя. За убийство двух человек, преданных партии, делу революции, за антисоветскую деятельность расстрелять, приговор привести в исполнение незамедлительно. «Наденька, налей-ка мне водочки, устал я, как собака. Конвой! Увести и расстрелять!» «Ну вот и мой черед пришел, все, точка», — подумал отец Иоанн и начал псалом. «Помилуй меня, Боже!» Конвойные тащили отца Иоанна по узким коридорам и, грязно ругаясь, старались еще подопнуть. «Еще и на расстрел его тащи! По что ты яму ноги-то отбил? Не мог что другое!» «Вот и тащи сейчас!» — ворчал старый конвойный на молодого. «Еще патрон на эту мерзость тратить!» Вышли в маленький тюремный дворик. От морозной весенней свежести голова отца Иоанна поплыла. «Прости меня, братка, что пришлось меня тащить. Не таи зла», — произнес изуроданный ртом отец Иоанн, обращаясь к старому конвойному. «Ах ты, профура!» Старый со всей силы дал кулаком отцу Иоанну в лицо. Отец Иоанн упал ничком к стенке. Старый достал наган и, выпустив весь барабан в тело отца Иоанна, с ужасом в глазах, но пытаясь улыбаться, обернулся к напарнику. «Ишь, брата себе нашел, падла!» Молодой смолчал, лишь с какой-то хитринкой глянул на старого, и принялся раздевать тело. Где похоронено тело отца Иоанна, как и тело тысячи других воинов Христа, нам неизвестно. Знаем одно. Он снова встретился с мамой. Вечером в только опустевшую камеру закинули избитого до неузнаваемости старого конвойного. Он лежал на бетонном полу на месте отца Иоанна. Изредка по камере прокатывалось глухое мычание, переходящее в вой. На допросе он сознался во всем.